Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Для родителей. Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня у нас в гостях психолог Полина Сметанина, многодетная мама и ведущая школы для родителей и воспитателей. Здравствуйте, Полина!
Здравствуйте!
Ну, а говорить будем на очень острую тему – воспитание ответственности. Действительно, мы все время обвиняем наших детей в том, что они недостаточно ответственны и недостаточно самостоятельны. Сначала давайте поймем, где же пролегает разница между этими двумя понятиями – самостоятельность и ответственность. Может быть, это синонимы, а может быть, нет. Ну и главное, разберемся, как же ее воспитывать.
Я бы сказала, что в ответственность входит самостоятельность, поскольку ответственность – это способность человека самостоятельно делать выбор, принимать какие-то решения и нести последствия этого выбора. Поэтому вот в саму по себе ответственность, понятие ответственности, входит и самостоятельность, и последствия. Не бывает ответственности без самостоятельности, и невозможно воспитать ответственного человека, если он не умеет брать на себя последствия, нести последствия своего выбора.
Но получается, что воспитывая ответственность, мы в первую очередь должны сосредоточиться на воспитании самостоятельности у ребенка. И начинаться это, наверное, должно еще с того возраста, когда он только-только начал ходить. И уже можно его попросить отнести игрушку в ящик, только вот не знаю, насколько это эффективно.
На самом деле, я вас удивлю, Марина, самостоятельность начинает воспитываться с самого рождения. И воспитывается она именно с любви. Поскольку самостоятельность, она вообще в природе ребенка. Потому что как только он начинает ходить, он пошел покорять мир, и да, все пробует, все исследует, и ему для этого мама становится не нужна. И пойти покорять мир ребенок может только тогда, когда он напитан любовью. Поэтому вот этот период донашивания, он очень важен. Ребенок чувствует себя в безопасности, ребенок чувствует себя любимым, он встает на ножки и идет. И уже вот расстояние между мамой и собой он регулирует сам. Да, когда ему трудно, он подбегает, берет маму за руку. Когда он чувствует себя уверенно, он идет сам. И на это я бы обратила действительно внимание, потому что вообще воспитание ответственности, оно всегда начинается вот с этих отношений и с любви, с контакта с ребенком. Наверняка видели и, может быть, встречали людей, когда матерей, от которых дети не отходят, и они уже устают, ну когда ж ты от меня отцепишься? Да, эту маму можно понять, потому что действительно это трудно, действительно она устала. Но это как раз-таки свидетельствует о том, что ребенок еще не напитался, он не чувствует себя в безопасности. Поэтому он не отходит от нее. Он не может сделать первые самостоятельные шаги на пути к самостоятельности.
Вот в этой ситуации что нужно делать? Многие родители в этот момент как раз считают, что нет уж, давай-ка отстраняйся от меня, мы сейчас начнем отдаляться, потому что ты должен становиться самостоятельным человеком. Даже если это еще совсем маленький ребенок. Например, лишний раз не берут на руки, говорят, поиграй самостоятельно, даже если ребенок плачет, могут выйти из комнаты и так далее. Вот мне кажется, что я приверженец той теории, где утверждается, что если ребенок требует материнского внимания, его надо давать с лихвой. По крайней мере, в младенческом возрасте и в раннем детском возрасте. Но, может быть, у вас другая точка зрения. Хотела бы ее услышать.
Мария, мне абсолютно такая же точка зрения. Я уверена, что ее нужно давать с лихвой, нужно еще давать до того, как он просит. Давать с избытком. Тем более, ну, чем младше ребенок, тем больше он сам это внимание возьмет на самом деле. Старшие дети, они уже не так требовательны к вниманию, и поэтому бывает часто родители им его им не додают. И это, конечно же, является ну, такой причиной, ну, может быть, страха, да, как-то вот страха идти и причиной препятствия на пути вот к самостоятельности отделения. И отделение здесь может либо не происходить, либо наоборот быть очень бурным, вот таким агрессивным, ну, какой мы часто встречаем у подростков. Препятствием на пути к самостоятельности, ну, тот момент, когда ребенок отошел от мамы, и здесь действительно важно ему додать, если он просит, значит, додать, потерпеть, потому что, ну, мы сами, да, видим, ребенка посадили на ручки, он долго сидеть не будет, он потом пойдет. Это вот прекрасная такая иллюстрация. И таким препятствием на пути к самостоятельности являются наши страхи родительские. Мы, бывает, недооцениваем ребенка, его готовность идти. Ну, например, я вот недавно наблюдала за собой и за своей полуторагодовалой дочерью. Бордюр достаточно высокий, я думаю, упадет. И первый посыл, естественно, был схватить. Пойти, схватить, помочь, дать руку. Решила понаблюдать. Нет, она спустилась, она преодолела. Сегодня я на прогулке обращала внимание, как она на качелях катается. Я смотрю, у нее не получается опустить вот эти качели. И ей тоже первый посыл будет пойти помочь. Опять-таки заняла позицию наблюдателя. И смотрю, она с четвертого раза она поняла, что здесь нужно взять за ручку, здесь за спинку, так подержать и потом садиться, держать и садиться. Это было ее достижение, это был ее опыт, очень важный опыт. Поэтому я, конечно, очень рекомендовала бы родителям не мешать детям на пути к самостоятельности. Ответственности, самостоятельности. Эту ответственность им нужно передавать. Передавать, позволять им делать, не мешать делать то, что они делают. Наблюдать. Понятно, бывают ситуации, когда требуется наше вмешательство. Это розетки, дорога, окна. Это ситуации, которые опасны для жизни. Но если это грозит таким падением, и мы видим, что ребенок это падение может пережить, иногда нужно отойти в сторону и стать в наблюдательную позицию. Следующее препятствие на пути к развитию самостоятельности является требовательность излишняя и множество запретов. Когда ребенок вырастает, чем старше он становится, тем больше требований и запретов он слышит в свой адрес. Не трогай, не лезь, не прыгай, не бегай. Это часто сопровождается с пророчествами, да, там упадешь, там ударишься, сломаешь. И получается, что ребенок, он же не понимает, какой он, когда он рождается. И он верит родителям абсолютно. Родитель говорит истину. Помните, это мама моя сказала, да? Это такая вера в родителя. И если родители говорят, что я сломаю, я упаду, я не смогу, я не сделаю, я не справлюсь, или да, я сам, да, и лучше я тебе покажу, да ты тут медленно будешь. А ребенок принимает решение, что он с ним что-то не так. Он не справится, он не самостоятельно, он не сможет. И он закрепляет эту веру в себе и начинает ее транслировать. Родители видят его неумение, часто называют это ленью, и наседают еще больше. Еще больше ребенок слышит свой адрес, что он не справляется, и что он не может, и что же он такой лентяй получается у них. И опять-таки, да, получается такое некое закрепление по кругу идет, из которого очень трудно вырваться.
Полина, мы уже немного поговорили о том, что уже в детстве ребенок сам начинает отстаивать свою самостоятельность, и тут ему главное не мешать. И я вспоминаю из собственных детей, и то, что я знаю из психологии. Есть же даже такой период, возраст, который можно так назвать «я сам», взяв в кавычки. Ребенок все хочет делать сам. Да, медленно одеваться, да, медленно спускаться по лесенке. И если его мама возьмет на руки, он, если достаточно упрямый ребенок, побежит наверх, чтобы все-таки спускаться самостоятельным. Вот, мне кажется, в этот момент маме очень важно немножко отступить. Может быть, еще есть какие-то особенности этого возраста? Как поощрять или, может быть, не поощрять? А вдруг мы так поощряем излишнее упрямство в ребенке? Вот как пережить этот возраст «я сам»? Где-то он, наверное, на 3 года примерно приходится. Чтобы все прошло гладко и правильно с точки зрения психологии.
Возраст негативизма, потому что часто мы слышим «нет». Здесь нужно понимать, для чего это происходит. Ребенок говорит «нет» для того, чтобы понять, где заканчивается воля родителя, начинается моя. А что я вообще могу? Потому что он впервые в этом возрасте понимает, что он и мама – это разные люди, разные существа. И он пытается вот эти свои границы обозначить и понять. Здесь, конечно же, я бы посоветовала не реагировать остро на «нет» ребенка, на каждое «нет». Позволить ему иногда это «нет» говорить. И взрослым, более детям тоже. Не требовать любого нашего повеления, пожелания, чтобы он сейчас же это исполнял. Поскольку мы должны понимать, что если ребенок не научится говорить «нет» нам, ему будет трудно потом сказать «нет» наркотикам, дурным компаниям, каким-то там дурным идеям и ценностям. Поэтому с этого все и начинается. Здесь, конечно, нужно понимать. И чем меньше вот этих рамок и зажимов мы делаем ребенку, тем больше мы потом сможем отстоять таких принципиальных наших каких-то ценностей и позиций. Следующий момент – нужно давать уже с этого возраста ребенку право выбирать. Это тоже к ответственности имеет прямое значение. Ребенок в 3 года он может выбрать, какой пастой фруктовой или, мятной ему чистить зубы, каким мылом мыться, в чем идти гулять. И на самом деле это помогает справляться вот с этими какими-то проявлениями ими негативизма. А ты когда хочешь убрать игрушки, сейчас или после мультика, например? Ты сначала помоешься, уберешь игрушки или наоборот? То есть такой выбор без выбора получается. На самом деле это вот начало, начало науки выбирать. И она очень важна для ребенка. И чем далее, тем больше выбора должно у ребенка быть. И тем больше свободы. Мы должны как родители делать определенные рамки, но внутри этих рамок должна быть свобода. Ребенок должен выбирать, где гулять, что кушать, что носить, как одеваться, с кем дружить. Это очень важно, ему позволять делать. Но опять-таки напомню, что мы рамки какие-то устанавливаем. В принципе, мы же тоже так живем. У нас есть рамки, мы не можем выйти на улицу голой, но мы можем выбирать, в чем нам выйти, какую одежду нам носить. И мы не можем кричать на улице, но можем разговаривать и выбирать, на какие темы, правда? То есть, в общем-то, мы тем самым готовим его к жизни. И очень важно, конечно же, на этом возрасте и далее относиться с пониманием к ошибкам, с пониманием и с терпением. Да, пролил, но это опыт, и действительно ему трудно, и правда он учится. И вот когда он пролил, дать тряпку, чтобы он вытер, когда он уронил, дать веник, чтобы подмел, это, по сути, ответственность. И последствия, ну вот, да, чего-то неправильного. Ошибка – это опыт. И учить ребенка относиться к ошибкам как к опыту.
Ну вот мы перешли как раз ко второй составляющей термина «ответственность». Мы уже поговорили о том, что ответственность – это не только самостоятельность, но и умение нести за самостоятельно принятые решения или за свои поступки ответ, держать ответ за него. И вот, мне кажется, как раз то, что вы говорите, разбил, значит, подмел, разлил, значит, вытер, это и есть вот те самые последствия, с которыми ребенок сталкивается и устраняет их тоже самостоятельно, и тем самым он свою ответственность закрепляет. Ну а в более взрослом возрасте какую ответственность мы можем передать своему ребенку? Например, ответственность об учебе в школе или, может быть, выбор кружков. Вот тут, например, родители практически не дают своим детям опомниться, выбирают кружки за ребенка. И, конечно, если ребенок вдруг в какой-то момент передумал заниматься музыкой, а уже отзанимался, предположим, 5 лет, почти ни один родитель не позволит ему отказаться от этого, как ему кажется, полезного занятия. Это правильно или нет?
Что касается вопроса о том, что позволять ребенку бросать музыкальную школу или нет, и на каком этапе стоит ломать, здесь нужно подумать о том, что в первую очередь все-таки должны быть отношения. Никакой дисциплины, никакой ответственности и никакого послушания быть не может с детьми, которые уже становятся взрослыми и входят в подростковый возраст, если нет отношений и нет контакта с ребенком. Поэтому у ребенка есть причина, почему он уходит из музыкальной школы. И то, что мы называем ленью, не всегда является ленью. Ведь за ленью кроются усталости, дети действительно наши перегружены. За ленью может крыться ну, то ощущение, что я уже не справляюсь, да, вот это перфекционизм. Я не могу сделать уже так хорошо, как раньше. Я не могу справиться, и он может сдаваться. За ленью может крыться страх. За ленью может скрываться собственная неуверенность в своих силах. За ленью просто действительно неинтерес, отсутствие мотивации. Ведь музыкальная школа – это мотивация родителей, это не мотивация ребенка. Здесь важно понять, а что кроется за вот этим нежеланием ребенка продолжать посещать музыкальную школу. И, может быть, где-то, ведь не в дипломе же дело, правда? Мы же отдали его музыкальную школу, чем мы руководствовались? Тем, что музыка полезна для его развития мозга, правда? Но если он занимался музыкой 5 лет, значит, наверное, мозг его развился уже, да? Ну что, ну тут дело в дипломе, получается, тогда, если мы наставим. Понятно, конечно, что и много сил, и много средств. Здесь нужно просто понять, что важно. Отношения с ребенком или, добиться обязательно результата и успеха. Я не призываю к тому, чтобы родители отступали от результата. Результат, безусловно, тоже важен, но при этом нужно не забывать об отношениях. Поэтому разговаривать, узнавать, понимать, что за этим стоит, за отказом идти в музыкальную школу, какая причина. Может быть, искать какие-то выходы вместе и решения вместе. Может быть, действительно, он и сам предложит какие-то варианты.
Ну и, конечно, одна из самых распространенных ситуаций – это когда ребенок сам во что-то ввязывается, берет какую-то ответственность на себя, обещает ее выполнять. Чаще всего это касается домашних животных. «Очень хочу собаку. Заведите мне собаку. Я буду за ним убирать, я буду с ним гулять». Эту историю, наверное, знают все родители, у которых есть дети и животные. Ну и потом оказывается, что То папа гуляет, то мама, то бабушка с дедушкой, с этой собакой. Вот тут получается, что этот замечательный инструмент воспитательный, потому что домашнее животное в доме, тем более такое, которое требует постоянного внимания, постоянного выгула, какой-то систематической ответственности, это прекрасный инструмент воспитания. Но родитель сдается, ну потому что, а что? Ну не будешь же силой выталкивать ребенка. Если не работают вот уговоры, что делать в такой ситуации?
В первую очередь я бы задумалась бы о возрасте ребенка. То есть когда родители берут животное, мне кажется, они могут понимать, способен ли ребенок в этом возрасте нести ответственность за животное. Все-таки живое существо – это, ну, это, скорее всего, будет ответственностью родителей в большей степени. И мне кажется, что если мы говорим ну, да, о каких-то договоренностях, которые не соблюдаются, то здесь не обязательно да, с животными, хотя тоже можно быть, да, можно как-то договориться и приходить все-таки к каким-то последствиям. Потому что то, о чем мы говорили, когда разлил, вытер, разбил, подмел, это мы видим, это естественные последствия того, что неправильно сделано, да, того, что не получилось, или неправильного выбора, если речь идет об остальных ситуациях. И здесь, конечно, ну, в зависимости, я говорю, в зависимости от возраста с подростком уже важно договариваться. Да, важно, что ну, как, какие-то да, вещи, что ты знаешь, мне очень важно доверять. Мне очень важно понимать, что... Что если мы, да, если мы о чем-то договариваемся, то это будет исполнено. Потому что хочется не волноваться, хочется тебя не контролировать, и тебя как-то да, не грызть. А следующий момент очень важный, и родители его часто упускают в отношении с детьми, в отношении с подростками, тем более, начинать просьбу через контакт с ребенком. Сначала мы устанавливаем контакт, устанавливаем отношения, а потом уже мы надеемся на какой-то результат. Иначе быть не может. Мы видим, что ребенок занят, что он сидит, проходим мимо. Животное убери или собаку выгули. Нам не важно, чем занят ребенок. И получается, что вообще, чем старше становится ребенок, тем меньше мы интересуемся его жизнью. Первый вопрос, который мы задаем, когда видим подростка, как дела в школе? Не как у тебя настроение, как ты себя чувствуешь, да? Как ты сегодня спал? А да, вставай, поднимайся, иди, собирайся в школу. У ребенка складывается ощущение, что он не нужен. И отсюда вот этот уход подростка либо в себя, либо на улицу. Потому что ему нечего терять, его в семье нет вот этого общения, нет отношений. И можно же, да, пройти мимо ребенка и не задать вот мимоходом ему задание или попросить о чем-то, а подойти и спросить, слушай, а что ты тут делаешь, да? С кем ты переписываешься в телефоне, да? Да, а что, интересно? Ну или там, да, какая-нибудь игра, интересно, покажи мне. Чтобы просто понять вообще, о чем ребенок живет. И потом уже, да, можно попросить. И, скорее всего, просьба будет услышана. Потому что когда есть отношения, есть желание не ранить, не обижать, помогать, как-то участвовать. Для этого должна быть вот эта скрепа. Скрепа в личном общении и в личной заинтересованности.
Родителям обычно очень сложно передавать детям ответственность, например, за учебу. Угу. Потому что такой опыт часто заканчивается тем, что у ребенка оценки портятся. И пропадает как будто бы мотивация к обучению, потому что он не получает хороших оценок, к которым он привык. И родителям тотчас хочется опять начать помогать делать уроки, проверять и так далее. Ну и замкнутый круг, о котором вы говорили, тут налицо. То есть мы опять не смогли передать ответственность. А ведь задача родителя – это все-таки выпустить своего ребенка потом во взрослый мир, вырастить взрослого самостоятельного человека. Но как же нам побороть вот этот страх, что сейчас мы упустим время, он не получит нужные знания, не поступит куда хотел, и сейчас он не может оценить тех последствий, которые наступят для него потом. Что делать?
Это очень трудный вопрос, потому что здесь все очень индивидуально. И с одной стороны, действительно, иногда стоит передать ответственность, чтобы ребенок ну, получал эти двойки и, может быть, через это понял, что надо как-то учиться и куда-то двигаться. Иногда бывает, что нужно на это несколько лет. И дети обычно после 9 класса, они вдруг начинают понимать, что надо учиться, или к 10 классу. То есть до этого все идет на самотек. А в этом возрасте они очень часто мобилизуются, и как-то вот, ну, что-то встает. Подростковый этот возраст, возраст тинейджерства подходит к концу, острая его фаза. И они начинают учиться уже. И до этого, я понимаю, что до этого очень трудно дожить. С другой стороны, непонятно, действительно, наступит ли эта фаза. Не будет то, о чем вы говорите. Настолько запущенной ситуации, что потом уже неизвестно, как выкарабкиваться. Поэтому я бы здесь, конечно, рассматривала каждый момент индивидуально. И опять-таки здесь важно не терять контакт с ребенком, чтобы родитель был в курсе, что происходит. Это не контроль ни в коем случае. Иногда полезно действительно дать ребенку возможность хлебнуть. Иногда, если запущенная ситуация, то помочь оттуда выйти и наверстать, да, и поднять какой-то темп. Поэтому надо, конечно, наблюдать и смотреть. В любом случае, все-таки, ну, до какой-то степени, мне кажется, приспускать вожжи надо. Может быть, как-то транслировать. Но, понимаете, надо, чтобы родитель был сам уверен, что это наступит. Например, там, вот у меня дети сейчас, мы на семейном обучении, и в какой-то период я поняла, что я не хочу и не могу, у меня нет сил контролировать какие-то вещи. И я четко для себя, это было, не было запугиванием, нет, я четко для себя решила. И им это сказала, что если вы, ребят, не справляетесь, то я перевожу вас в школу. И мне не стало от этого страшно, ни тепло, ни холодно, не было такого ощущения, что вот я не справилась, взяла на себя груз. Я решила для себя, что это будет. И они, это, нашу уверенность они очень хорошо ловят. Они это приняли как действительно возможные последствия, и я смотрю, они мобилизовались и начали учиться и брать многое в свои руки. Мне кажется, что-то подобное можно посмотреть, придумать, увидеть и в случае обычной школы. Какие могут быть реальные последствия?
Ну и вообще, что касается ответственности и самостоятельности, то, наверное, в нашем мире мы можем позволить ребенку быть инфантильным и ничего не делать, потому что нам не приходится полагаться на его труд, как это было в деревенских семьях, где ребенок уже очень быстро впрягался в семейную жизнь и тоже вносил свою лепту трудовую в том числе. Но что касается многодетной семьи, а у вас как раз многодетная семья, то тут, мне кажется, без воспитания самостоятельности и без воспитания ответственности семье просто не выжить, потому что мама не в состоянии обслуживать всех и так, чтобы у нее все были дети инфантильными и не самостоятельными. И тут, конечно, надо выстроить вот какую-то такую вот четкую систему, по которой будет прививаться эта самая самостоятельность. Я уверена, что у вас в семье тоже есть такие наработки. Поделитесь, пожалуйста, как вы это делаете? Может быть, вы какие-то обязанности делите? Старшие дети делают там два раза в неделю уборку, предположим. Младшие что-то делают тоже по силам. А может быть, ничего у вас такого нет, и все стихийно складывается. Поделитесь опытом. У нас много многодетных семей среди наших телезрителей.
Но я бы для начала сказала, что даже и не для многодетных семей, все равно инфантилизм – это не то, что мы хотим для наших детей. Разумеется. И труд нужен, и трудности нужны, и помимо школы у детей должны быть обязанности, потому что это наша семья, это наш дом. И мы тоже работаем, и тем не менее мы выполняем какие-то обязанности. И об этом я опять-таки повторюсь, что и в нашей семье это происходит через контакт и через отношения. И я действительно сама практикую и обратила внимание. Я могу пройти мимо и попросить сына подростка вынести ведро и услышать четко «нет», могу к нему подойти, поинтересоваться, чем он занят. И действительно искренне поинтересоваться. С моей стороны, это не манипуляция, а это вот как раз-таки вот это общение и отношение к нему как тоже человеку. Попросить вынести ведро, и он скажет «сейчас вынесу». Или вынесу там через какое-то время. И моя тактика, в общем-то, она в этом и состоит. Действительно, разумные последствия каких-то, ну, вот такие, как я привела пример со школой. С другой стороны, в многодетных семьях часто бывает другой полис, когда старшие дети наделяются слишком большой ответственностью. И, конечно, я стараюсь за этим смотреть, чтобы моя, особенно вот дочь, да, чтобы она, на нее не ложился этот груз заботы за младшими детьми, ну, в той степени, в какой-то, да, которую она способна понести, безусловно, она сидит и смотрит, и помогает мне, но, тем не менее, я ей даю достаточно много свободы, чтобы у нее было детство и свое свободное время, чтобы не было потом, что я уже насиделась, и своих детей я не хочу больше. И это очень важно матерям следить за этим, потому что бывает, что пятилетние дети, а уже они как будто, им говорят все время, транслируют, ты же уже взрослая, ты же уже большая, а почему ты не проследила, что она без шапки, да, или там малыш без шапки? То есть вот такие перекосы, они бывают, это, конечно, очень травмирует ребенка. Какие-то наработки, наверное, действительно через вот такое общение и трансляцию того, что это наш дом, Которые мы вместе, да, я одна не справляюсь и не могу. Я хочу с вами посидеть, провести больше времени. Для этого у меня должно быть больше просто свободного времени, чтобы я не была выжата как лимон. И таким образом договариваться. Я все-таки настаиваю на том, что когда есть отношения, тогда только возможно построить дисциплину и приучить к ответственности. Тогда можно договориться, и тебя слышат. И тогда твои просьбы и вот эти последствия, о которых мы говорим, они не являются чем-то, каким-то таким вот раздражающим, от чего хочется уйти, оторваться, вырваться, убежать.
Ну что ж, Полина, спасибо большое за эту полезную беседу. Я благодарю вас за участие в записи нашей передачи. Спасибо вам.
Спасибо.
Дорогие наши телезрители, я напоминаю, это была передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. До новых встреч!